Радио «Свобода. Время и мир». С вами Ирина Лагунина. Возвращение в сарай. Я с трудом представляла себе этот город в мирной жизни. С пешеходами на улице, с забитыми до отказа и круглый день уличными кафе, с запахом чевапчичей. Я не была здесь со времен войны, 17 лет. А в первый раз оказалась на 15-й месяц блокады, в июле 93-го. Город расстреливали в упор. Сараево – узкая полоса долины, окруженная горами. На горах – отряды боснийских сербов под командованием генерала Младича и политическим руководством Радована Карадзича. Внизу, под прицелом, почти 300 тысяч человек. Высотные здания, превращенные в скелеты. Нет воды, нет электричества, нет отопления, нет еды. Каждый, кого встречала к 15-му месяцу блокады, похудел на 10-15 килограммов. Воду раздавали войска ООН. Они же поставляли гробы христианам. Гробов тоже не хватало. У большинства улиц под одним названием – аллея снайперов. В осажденном Сараево надо было уметь ходить, перебегать перекрестки и не выходить на перпендикулярные горам улицы. Они простреливались из снайперских винтовок. Да и в домах. Если из окна видны горы, то лучше к этому окну не подходить. А горы видны почти из каждого окна и из каждой пробоины в крыше. К 15-му месяцу сербы на горах поняли, артиллерия лишь разрушает дома. Уже была сожжена национальная библиотека. Что доказали? Уничтожили собрание произведений сербского же поэта 19-20 веков Алекса Шантича. Помимо сотен томов средневековых манускриптов и первопечатных книг. Намного больше человеческих жертв от мин. Мины падают вертикально на город. Дома не защищают. Стены не ловят снаряды. Мы приехали в этот двор через несколько часов после того, как миной убило 7 детей. Потом в морге отец одного из них, стоя над обрубками тела своего ребенка, крикнул мне: «Вот, любуйся, что твой Ельцин сделал». Я не показала эти кадры тогда, я не покажу их сейчас. Есть то, что журналисты несут с собой. В соседнем дворе рыли могилы. Не хватало мест на кладбище. Под кладбище приспособили Олимпийский стадион, но он простреливался со всех сторон. И черный юмор Сараева времен блокады желает тебе вернуться живым с кладбища. 11 тысяч погибших принял на себя город. Помню, тогда бросилось в глаза, что молодые женщины используют довольно яркую косметику. Мне пояснили, снайпер увидит в прицел, подумает: «Красивая девушка, не буду стрелять». И еще поразило, что в пригородах люди так внезапно вынуждены были бежать из домов, что на веревках осталось висеть постиранное белье. И оно так и сушилось, превращаясь в лохмотье. 15 месяцев. Официальная осада началась 3 мая 92 года. Накануне югославская армия захватила лидера Боснии и Герцеговины Алию Изетбеговича. Босния тогда уже провозгласила независимость, а в соседней Хорватии уже 10 месяцев как шла война. В результате посредничества представителя ООН, канадского генерала Льюиса Маккензи, удалось договориться об освобождении боснийского лидера, но по БТРу, в котором везли Изетбеговича и командующего вторым военным округом генерала югославской армии Милутина Куканице, был открыт огонь. Годом позже в Македонии мне говорили: «Мы не так глупы. Мы дали югославской армии вынести все, что они хотели, и уйти. Ни одного выстрела, ни одной провокации. Мы не хотели повторения Сараева».
«Я с этим транспортом еду в Скендерию. Генерал Маккензи тоже там. Это все было согласовано в его присутствии. Мы не можем обманывать Унпрофор. Они – это весь мир. Сзади я говорю с президентом. Ему разрешили оставить конвой и направиться к резиденции президента. Остальным из конвоя надо дать проехать».
Сербский генерал Йован Дивьек, отвечавший в годы блокады за оборону боснийской столицы. Кто стрелял в уходящую югославскую армию?
Нет смелости назвать ответственных. Но причины того, что случилось на Добровольческой улице, надо искать не в событиях 3 мая, а задолго до этого. Первый конфликт в Боснии и Герцеговине начался в октябре 1991 года с нападения на деревню Равно в Герцеговине. Затем в марте 1992 Бурчко, в апреле Зворник, долина реки Дрина. Все это было подготовкой к тому, что потом случилось в Сараево. Сараево. Можно сказать, что первая атака сербских военных на Сараево произошла 4 апреля с нападения на тренировочный центр МВД и полицейские участки. Группа сербских военных заняла эти позиции. Были захвачены 160 курсантов. Это началось после референдума о независимости Боснии и Герцеговины. А сам конфликт вокруг Сараева надо отсчитывать от 2 мая, когда в рамках артиллерийской подготовки югославская армия с 5 до 7 утра сначала обстреливала город, а затем выступила с бронетехникой. Танки и бронетранспортеры были выставлены напротив президентского дворца в Скендерии.
Зачем югославская армия устроила провокацию, а затем ушла, оставив отрядом Ратка Младича право в вакханалии над осажденным городом?
Мы никогда так и не узнали, чего пыталась добиться всем этим югославская армия. Нам объясняли, что целью было спасение солдат, которые находились в городе. Почему все это происходило таким образом? Это была ошибка белградского командования вторым корпусом. И в этот день произошли столкновения между военнослужащими югославской армии, полувоенными сербскими формированиями с одной стороны и силами территориальной обороны с другой. Тогда еще армии Боснии и Герцеговины не существовало, была территориальная оборона, и этот бой выиграли силы территориальной обороны. На следующий день совместно с представителями ООН был разработан план вывода второго полка. Мы не знаем деталей, кто ответственен, кто разрабатывал этот план вывода войск, но на колонну напали. И вот за это надо наказать. Надо найти виновных и наказать тех, кто совершил зло. Почему этого не сделали? Это проблема политической воли. У международного суда, который действовал в Сараево до 2009 года, все было уже готово, чтобы начать процесс о добровольческой улице. Но судьи вынуждены были покинуть Сараево. И с тех пор этим делом занимается Уголовный суд Боснии и Герцеговины. Но как выбрать виновного из 17 человек? По этому поводу нет согласия среди политиков с трех сторон. Сербы настаивают. Бушняки в ответ говорят, что Гаагский суд заключил, что происшествия не было. Да, был конфликт, но это была случайность. И так мы можем долго дискутировать в Боснии и Герцеговине. Вы меня спрашиваете, почему? Я не знаю. Я считаю, что ни у кого нет смелости довести до конца этот судебный процесс в Сараево.
Когда по БТРу, стоявшему на Добровольческой улице, открыли огонь, Дивик закричал: «Не стреляйте!» Мы стоим с генералом на той самой улице, на том самом месте, где все это произошло. А сербы сейчас показывают эту запись, вырезают «не» и оставляют, что я будто бы кричал «стреляйте», — говорит он мне.
Я настаиваю на том, что нужно окончательно разобраться с этим вопросом 2 или 3 мая. Когда говорят о 3 мая, это командир 2 округа генерал Куканец сказал, что было 7 мертвых. Это он сказал 3 мая. Но сербы с этим не соглашаются и говорят, что это он виноват. Националисты обвиняют генерала Куканеца и даже спрашивают, почему он был не в конце, а во главе этой колонны. Националисты правды не хотят.
Правда состояла в том, что по нормам ООН на каждого запертого в той блокаде должно было приходиться по 450 граммов хлеба в день. В реальности приходилось по 36 граммов. Когда я оказалась там в первый раз, единственная в городе пекарня прекратила работу. Мука была, но не было электричества, не было мазута для генераторов. То малое, что осталось, хранили для больницы. Людям начали выдавать просто муку. А что с ней сделаешь, если нет ни воды, ни огня, чтобы выпечь хлеб? Жалкую струйку газа из России сербы то открывали, то закрывали, в зависимости от конъюнктуры в политике. Еще в ООНовский паёк входили макароны, бобы, рис. Все требует воды и варки. Добро пожаловать в концлагерь Сараево, ключи от которого держит православный копт из Египта Бутрос Гали, встретил нас в 93-м глава боснийских мусульман Раис Улюлема Мустафа Церич. Нет понятия завтра, нет понятия сегодня вечером, через час, через минуту. Есть сейчас, в сей момент, пока живы. Я вернулась в Сараево. Я пыталась найти этот двор, где были убиты 7 детей, но таких дворов весь старый город. Я впервые забралась на те горы, где были сербские позиции. Вот здесь Эдуард Лимонов по приглашению Радована Караджича пробовал новый пулемет. Кадры из фильма «Сербский эпос», представленные Международному трибуналу по бывшей Югославии в качестве одного из доказательств факта военных преступлений. И при этом Сараево был многонациональным городом. Во время осады я говорила с приговоренным Сараевским судом к смертной казни за убийство и изнасилование почти 40 мирных граждан боснийским сербом Бориславом Гераком. Его отец продолжал жить в Сараево. Я спросила его: «Ты никогда не задумывался, что любой из снайперов на горах мог убить твоего отца?» «Я об этом не думал», — ответил он мне. Генерал, глава обороны Сараева Йован Дивик.
Лет 5 назад сербы настояли на том, чтобы собрать комиссию для выяснения точного количества погибших в Сараево сербов. Тогда комиссию собрать не удалось. 3 года назад мы все-таки собрали межнациональную комиссию, состоящую из сербов, хорватов и боснийцев, которая должна была, наконец, разобраться с количеством погибших в Сараево. Не только сербов, а вообще всех. Сербы согласились. Но на первом же заседании башняки потребовали выяснить не только точное количество человеческих жертв, но также подсчитать и убытки от разрушений в городе. Они заявили, что городу был нанесен ущерб на сумму в 14 миллиардов евро. Сербы отказались. И как только сербы отказались, опять началась пропаганда и пустые слова. В Бане Луки президент Ассоциации родственников сербов, жертв событий в Сараево, настаивает, что погибших было 10 тысяч. Но я был тогда в Сараево и знаю точно, что за всю войну были убиты примерно 750 человек. И это мое мнение поддерживает заключение международных судей, которые также полагают, что в Сараево за годы осады были убиты 750 сербов. Причем многие из них убиты выстрелами сербских снайперов с гор, убиты не как сербы, а как граждане Сараева. Среди десятков тысяч жертв были убиты примерно 750 мирных жителей сербов. Таким образом, я настаиваю на том, что все это нужно решать в рамках судебной системы в Сараево, а не в другом месте. Решить должен суд, как все это организовать. С другой стороны, нужно собрать межрегиональную комиссию с участием Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии, так же, как сделали в Южной Африке, в Центральной Америке. Только так можно решить все эти проблемы с погибшими, с военными преступниками и со всем прочим. Вы меня спрашиваете, почему это не сделано. Я не знаю.
Радио «Свобода. Время и мир». С вами Ирина Лагунина. «Возвращение в Сараево. Туннель жизни». В 93-м, на 15-м месяце блокады, я написала: «Если кто-то верит, что город выживет, это утопия. И даже если блокада будет снята, сараевцы уже никогда не смогут пережить в себе месяцы окружения. Сараевские дети не могут уснуть, если ночью не стреляют». Но город пытался выжить. В конце 92-го года штаб обороны Сараева принял решение копать туннель под аэропортом, самой узкой линией блокады, разделявшей город и свободную от армии боснийских сербов территорию Боснии. На этой самой свободной территории туннель начинался из частного дома Алии и Шиды Колор, их сына Байра и их внуков Эдиса и Эмина. Рыли вручную. Со стороны Сараева туннель был укреплен металлическими конструкциями, которые удалось собрать по сараевским фабрикам. Со стороны свободной территории железо найти было трудно, укрепляли деревянными опорами из лесов на горе Игман по соседству. Туннель в рост и в ширину одного человека. Движение одностороннее. Сначала еду и боеприпасы для города возили вручную на тачках. В обратную сторону также вывозили раненых. Затем проложили рельсы для небольшой вагонетки. Чуть позже трубу, или лучше сказать, толстый шланг, по которому перекачивали в город нефть. Нефть закачивали по ночам. В
вход в туннель со стороны свободной территории постоянно обстреливался. В общей сложности по этому району армия боснийских сербов выпустила более 10 тысяч снарядов. Один попал в очередь людей у самого лаза. Затем правительство Германии подарило специальный кабель. По нему в Сараево начало поступать электричество. Проложили телефонный кабель и обеспечили город связью с внешним миром. Все это при том, что туннель постоянно заливало водой, и тогда движение прекращалось, и группа инженеров откачивала ее рядом с кабелем высокого напряжения. Сейчас в этом месте музей. Одновременно с нами туда приехала группа студентов из соседней Хорватии. Я заметила, что внук хозяина дома, Эдис, начал рассказ о туннеле с описания блокады. Эти подростки – послевоенное поколение. Для них это уже история. Пока продолжался этот рассказ, отец Эдиса Байра рассказал мне, что бывают и туристы из Сербии, но в основном одиночки, организованных групп нет. Было несколько человек из России. Пока мы стоим у дома Спайра, в музей продолжают приезжать посетители. Мы отмахиваемся от особенно назойливых по осени ос. Вот так и сербы, как осы, замечает один из посетителей, и наступает неловкая пауза. Туннель в годы войны, сохраненный в мире, связь между трагическим прошлым и внушающим больше надежды будущим. С глубоким уважением к народу Боснии, Ричард Холбрук, написано в гостевой книге музея. В 1995 году американский дипломат, посол Ричард Холбрук, был одним из создателей Дейтонских соглашений, 16-летие которых отмечается в эти дни. Дейтонские соглашения, которые стороны приняли 21 ноября 1995 года на военной базе в Дейтоне и которые подписали 14 декабря того же года в Париже, положили конец блокаде Сараева, длившейся в общей сложности 1425 дней, самой длинной блокаде в современной истории. Линий фронта больше нет, но есть граница между национальностями и религиями. Так что не работает в тех самых Дейтонских соглашениях, одним из гарантов которых является Россия? Радио «Свобода. Время и мир». С вами Ирина Лагунина. Возвращение в Сараево после Дейтона. Уже больше года в Боснии не могут сформировать правительство. Когда в Бани Луки, столице Республики Сербской в Боснии, я спросила президента Республики Милорада Додика, почему, получила такой ответ.
Вы приехали в страну, которая создана не волей проживающего здесь народа, а волей международного сообщества. Дейтонские соглашения были достигнуты по разным причинам. Кто-то хотел этого, кто-то подписал соглашение под давлением. Чтобы объяснить это вашим слушателям, понадобилась бы целая передача. Скажу только вкратце. Ситуация с выбором Совета министров отражает ситуацию в стране, в Боснии и Герцеговине. Это факт, что народы, живущие в Боснии, никогда не заявляли о том, что они хотят жить в этой стране. Также факт, что один из народов хочет навязывать, демонстрировать свою волю большинства двум другим народам, не желающим жить в таких условиях. Можно свести проблему Совета министров на уровень министерских кресел и постов, кто какой займет. Однако в данном случае эта невозможность выбора исполнительного органа типична, и она напрямую связана с концепцией построения Боснии.
Это мое интервью вызвало письмо протеста со стороны лидера боснийских мусульман или башняков, члена президентского триумвирата страны Бакира Изетбеговича. Я попросила коллег в Сараево спросить, что вызвало такой его гнев.
На этот раз повод для гнева его заявление о том, что башняки как народ существуют лишь начиная с 1993 года, и что нигде в Боснии и Герцеговине их нет, и что он не может построить свою национальную идентичность, иначе как уничтожая идентичность других. Народу, который пережил этнические чистки в той части страны, которую представляет господин Додик, народу, который пережил геноцид в Сребренице, народу, чьи мечети разрушены сербскими войсками, этому народу сказать, что он строит свою национальную идентичность через разрушение чужой, Это бессмысленно и необоснованно. Я считаю, что господин Додик своей риторикой и своей политикой приостановил положительные процессы в Боснии и Герцеговине, процессы примирения, процессы евроатлантической интеграции. Его политика приводит к напряжению в Боснии и Герцеговине. Она может привести к серьезным конфликтам. На данный момент в результате этой политики иссякли инвестиции. Капитал ведь не идет в страны, где такая атмосфера, как сейчас в Боснии и Герцеговине.
Меня поразило, как недалеко от войны ушла страна за 16 лет мира. Фактически произошел этнический раздел. Сараево раньше называли Иерусалимом Европы. Теперь это точно европейский Иерусалим, потому что есть Восточное Сараево, новый город, куда переехали сербы. Между частями стены еще нет, но нет и транспортного сообщения. Генерал Йован Дивик.
На мой взгляд, сегодня ситуация очень сложная. Сараево был европейским и мировым примером многонационального города, где все народы и представители всех религий говорили на одном языке. А сегодня мы действительно разобщены. Сараево разделено на две части. Часть Сараева принадлежит Сербской республике. Там живут 80 тысяч сербов, которые не хотят вступать ни в какие контакты с Сараево, столицей Боснии. Редко когда сербские студенты поступают в Сараевский университет. Они предпочитают учиться в Бане Луки или Белграде. У нас есть одна девушка-студентка, приехавшая из Восточного Сараева. Ей и здесь было поначалу тяжело, и в Восточном Сараево ей все время говорят, почему ты учишься в Сараево, а не в Белграде или Бане Луки. Раньше в Сараево проживали 50% бошняков, 33% сербов, 12% хорватов, остальные 5% – другие национальности. А сегодня здесь 90% бошняков. Та же проблема в Бане Луки. До войны там жили 50% сербов и 40% бошняков, а сегодня 95% сербов. Тоже в Мостаре. Вот говорят о Сараево как о столице Боснии, но большинство боснийских сербов не признают его своей столицей. Милорад Додик, президент Республики Сербской, часто повторяет: «Сараево не моя столица. Моя столица – это Белград. Сначала Сербия, а потом все остальное. Это зеркало 93-го года. Все осталось на своих местах, но мы сильнее разделены». On était dans la même position, tous les citoyens étaient les mêmes, mais aujourd'hui c'est grande différence.
Радио «Свобода. Время и мир. Возвращение в Сараево». Видеопродюсер выпуска Антон Ширяев, продюсер Андрей Амочкин, оператор Тина Елин. С вами была Ирина Лагунина.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Цхинвали продолжается митинг сторонников Аллы Джиоевой, оппозиционного кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия, объявившая о своей победе на воскресных выборах. Во вторник Верховный суд Южной Осетии аннулировал результаты выборов, сославшись на нарушения со стороны оппозиции. Сторонники Джиоевой обжаловали это решение суда. Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, к высшей мере наказания – расстрелу. Коновалов был признан виновным в осуществлении теракта, Ковалева суд обвинил в пособничестве Коновалову. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Представители Европейского комитета по предупреждению пыток посетили в среду в Киевском следственном изоляторе экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет заключения. Великобритания объявила сегодня о высылке из страны всех иранских дипломатов. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк сообщил также о закрытии посольства его страны в Тегеране. Это связано со вчерашним нападением на диппредставительство Великобритании в иранской столице. В Египте, по предварительным неофициальным данным, исламистская партия «Свобода и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. В Великобритании около 2 миллионов работников предприятий и учреждений госсектора участвовали в среду во всеобщей забастовке. Центральные банки ряда ведущих экономик мира договорились о координации действий по поддержанию ликвидности мировых финансовых рынков. Вице-президент США Джо Байден провел в среду в Багдаде переговоры с руководителями Ирака.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: грядет ли в России увеличение налоговой нагрузки? Министры финансов стран еврозоны договорились, как расширить европейский антикризисный фонд. Правительство России намерено ограничить кредитование банками их собственников. На климатической конференции ООН в Дурбане предстоит решить судьбу преемника Киотского протокола. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В России налоги для простого гражданина не должны быть обременительными, а вот роскошь и сверхпотребление должны облагаться более высокими налогами, сообщил на съезде «Единой России» нынешний премьер Владимир Путин. Никаких деталей своей налоговой инициативы он не привел. Именно поэтому заявление главы правительства, выдвинутого партией кандидатом на пост следующего президента страны, эксперты называют пока исключительно политическим, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, это достаточно популистское заявление. Если мы определяем какой-то новый феномен и называем его сверхпотребление, то мы должны понять, о чем все-таки идет речь. Какие товары и услуги сюда входят, что туда не входит, в каких размерах, что это такое, к чему мы будем привязываться.
Последний раз о необходимости установления в России дополнительного налога на роскошь представители Министерства экономического развития заявляли в середине 2010 года. Тогда же они обещали подготовить и перечень отнесенных к этой категории товаров. Впрочем, специалисты отнеслись к этой инициативе достаточно скептически. С правовой точки зрения понятие роскоши, по словам руководителя департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова, определить достаточно сложно.
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Во-первых, введение налога не обещает его собираемость, ведь предметы роскоши, там яхты, самолеты, практически всегда российские граждане имеют за границей. А во-вторых, трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это роскошная необходимость. Администрирование такой налог будет сложно, потому что существенно различаются, скажем, варианты оценки предметов роскоши, особенно это касается там предметов искусства, ювелирных изделий и так далее.
В том, что богатые российские граждане смогут без труда избежать возможного увеличения налоговой нагрузки, уверенный экономист Сергей Смирнов. По крайней мере, о части их дорогих приобретений, по его словам, российские фискальные органы даже и не узнают.
При нашей непрозрачности, в общем-то, значительная часть сверхпотребления у нас будет реализовываться за рубежами нашей Родины. А именно, та же самая недвижимость, то же самое приобретение предметов искусства, коллекционных предметов на аукционах. Все это пойдет за рубежи нашей Родины и будет облагаться там в достаточно стабильных налоговых системах. Никто не против введения дополнительных налогов на сверхпотребление в условиях бедной страны. Но реально существуют очень серьезные опасения, что за этим лозунгом пока не стоят серьезные экономические расчеты.
Точно так же, считает Сергей Смирнов, будут минимизированы выплаты из дорогостоящих объектов собственности, находящихся внутри страны. Недвижимость, например, вполне может быть переписана на нескольких родственников. С правовой точки зрения, по словам юриста компании «Налоговик» Сергея Львова, для России такая оптимизация налогов вполне законна.
Несомненно, несомненно, что пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены. Поскольку, например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости. В западных странах, там, скажем, действительно, в Англии, Швейцарии, Германии, там существует налог на роскошь. Но надо сказать, что в этих странах совершенно по-иному выстроена правовая культура, в том числе касающаяся уплаты налогов граждан. У нас в этом плане наблюдается некоторый правовой нигилизм, и, в принципе, уплат налогов хромает.
В итоге, прогнозируют эксперты, возможное введение в России налога на роскошь и сверхпотребление лишь в минимальной степени затронет богатых людей. Основной жертвой же этой инициативы властей, уверен директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, станет так называемый средний класс.
К чему мы приходим? К тому, что проще всего налогооблагать. А налогооблагать проще тот самый средний класс, который потребляет, да, выше, чем население по России в целом, который в значительной степени живет именно своим трудом. И если он приобретает, скажем, тот же автомобиль за 1,5 миллиона рублей, можно ли считать это сверхпотреблением? Но боюсь, что вот к этому все и сведется. То есть вместо налога на сверхпотребление есть существенный риск, на мой взгляд, и угроза получить, опять же, серьезный удар по среднему классу и возвращение некой уравниловки с пересадкой последующей на «Жигули» или какие-то очень дешевые иномарки.
Неизвестно, считает ли Владимир Путин представителей среднего класса простыми российскими гражданами, для которых налоги, по его заверениям, не должны быть обременительными. Однако и для них налоговая нагрузка будет расти, вопреки заявлениям властей, отрицающих существование таких планов. Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но если мягко сказать, это лукавство, а если грубо, это вранье, что налоги расти не будут. Мы прекрасно знаем, что акцизы резко увеличиваются. Мы знаем, что уже запланировано, что ставка в 34%, суммарная ставка социальных страховых платежей, напомню, в этом году она была снижена до 30%, но это будет у нас, соответственно, с Нового года. Так вот, эта ставка вернется на уровень 34% уже в 2014 году. А еще мы слышали последние инновации, которые тоже уже прорабатываются, это дополнительные 2% в составе социальных платежей на уход за пожилыми людьми. Это остаются планы по введению налога на недвижимость, плюс социальные платежи для иностранных работников.
Скорее всего, корректировкой российского налогового законодательства придется заниматься уже новому правительству страны, которое будет сформировано после президентских выборов. А это значит, что любые поправки на тему налогов вступят в силу не ранее 2013 года.
Во вторник министр финансов 17 стран еврозоны на очередной встрече в исполнении решения последнего саммита Европейского Союза определили, наконец, как именно будут расширены объемы действующего в Европе антикризисного фонда. Это уже вторая попытка его расширения. Напомним, антикризисный фонд был создан весной прошлого года на тогдашнем пике кризиса в Греции, который сегодня оказывается на очередном пике. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов – вклад самого Европейского Союза. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда до 440 миллиардов евро составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран еврозоны. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантии, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках согласованного механизма.
Итак, основные средства фонда, 440 миллиардов евро, составляют составляют гарантии правительств стран еврозоны пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант вкладчик этого фонда – Германия, доля которой превышает 27%. Под эти гарантии правительств стран Европейского Союза антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, на сегодня пока Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Однако реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы. Почему? Во-первых, он уже предоставляет по частям кредиты таким странам, как Ирландия и Португалия. Во-вторых, пайщиками фонда являются не только страны еврозоны с наивысшими кредитными рейтингами, как Германия или Франция, но и те самые проблемные страны региона. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный рыночный процент, фонд может выпустить своих облигаций на сумму лишь примерно 200-250 миллиардов евро. Вот почему еще в марте этого года было решено почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов. Но планы эти так планами и остались. На саммите Евросоюза в конце июля его участники фактически согласились с тем, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий стран-участниц встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей. И с тех пор фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его реальный потенциал с нынешних 200-250 миллиардов евро хотя бы до 1 триллиона евро, то есть в 4-5 раз, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. 27 октября эти планы были оформлены уже как принципиальное решение саммита Европейского Союза, которое и реализуют теперь министры финансов стран еврозоны. На встрече во вторник они одобрили два механизма расширения потенциала фонда. Первый и главный – выпуск фондом специальных финансовых инструментов, являющихся страховкой для инвесторов, покупателей новых гособлигаций стран еврозоны, на 20-30% их вложений. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Речь идет о страховке, которая бесплатно прилагается к самой облигации. То есть если инвестор на аукционе при размещении покупает облигацию, то Европейский антикризисный фонд гарантирует ему, что 20-30% номинальной стоимости этой облигации будет ему погашено, если не эмитентом, то, по крайней мере, самим фондом. Конечно, это условие достаточно привлекательно, потому что сейчас инвестор не имеет этого, и страховка, она даже имеет лучшие условия, чем обычные, что ли, продукты, которые вот сейчас имеют возможность инвестору покупать для того, чтобы гарантировать себе от потерь по долговым инструментам.
Более того, эта страховка затем может превращаться в самостоятельный финансовый инструмент на долговом рынке.
Возможно, что инвестор посчитает эту страховку лишней и решит продать ее. Действительно, она может торговаться отдельно от облигации, но выплата по этой страховке, она предполагает наличие облигаций. То есть власти еврозоны пытаются сделать так, чтобы исключить спекуляции вот этими страховками, чтобы они действительно служили для целей обеспечения дополнительной надежности облигации, а не каким-то там спекулятивным целям.
Еще более интересными эти страховки могут оказаться для тех инвесторов, которые уже владеют европейскими гособлигациями, то есть выпущенными ранее без всякой страховки.
В принципе, если исходить из того, что они будут отделяемы, что ли, от самой облигации и торговаться на вторичном рынке, то их покупка и использование не требует наличия каких-то новых облигаций, которые будут выпущены. Вполне возможно, что это относится к тем облигациям, которые, ну, обращаются уже на данный момент. То есть эта страховка будет относиться и к старым облигациям, но вот точно утверждать это я пока не могу.
Речь идет о страховке лишь на 20-30% стоимости облигаций. Но считается, что такая мера позволит расширить нынешний потенциал Европейского антикризисного фонда сразу в несколько раз с точки зрения самого долгового рынка. В чем логика подобных расчетов?
От величины вот этого процента, который гарантируется инвесторам, 20-30%, вот если брать по нижней границе, то потенциал фонда вырастет даже в 5 раз. Но это не предполагает, что инвесторам гарантируют защиту по облигациям на всю эту сумму, скажем, там более триллиона евро. Это означает, что эта вот программа охватывает облигации номинальной стоимостью тот же самый триллион. Но инвесторам гарантирует не 100% от номинала, а 20%. То есть речь идет исключительно об охвате вот этой программы, какой объем облигаций по номинальной стоимости, который обращается на вторичном рынке, он охватывает, а не о том, чтобы гарантировать инвестору номинальную стоимость облигаций на такую вот сумму большую.
Помимо впервые появляющихся страховок от антикризисного фонда, министры финансов стран еврозоны предложили и второй механизм расширения его возможностей. При нем будет создан некий специальный инвестиционный фонд, или даже несколько таковых, рассчитанный на привлечение и частных инвестиций. Этот фонд, например, сможет выкупать облигации стран еврозоны как на первичном долговом рынке, то есть при их размещении, так и на вторичном. Предложенные министрами финансов стран еврозоны меры, как предполагается, будут вынесены на обсуждение очередного саммита Европейского Союза 9 декабря. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительство России намерено ограничить кредитование банками их собственников. На климатической конференции ООН в Дурбане предстоит решить судьбу преемника Киотского протокола.
Правительство России готовит законопроект об ограничении возможности кредитования банками заемщиков, связанных с их собственниками, сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин, отметив, что многие российские банки, закрывшиеся в последнее время, занимались их избыточным кредитованием. Из таких дел наиболее громкими стали банкротство Межпромбанка бизнесмена Сергея Пугачева, а также покупка государственным банком ВТБ Банка Москвы, связанного с прежними московскими властями. Поэтому ужесточение требований кредитным организациям президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян считает вполне оправданным.
У нас был не один уже случай, когда подобного рода кредиты, которые занимали изрядную долю в портфеле кредитования и были связаны с собственником, фактически создавали высокие риски, и потом эти риски реализовывались вплоть до лишения банка лицензии. И в этом смысле банк, который работает на рынке и привлекает средства не только клиентов, но и вкладчиков, а потом это аккумулируя все, выдает в виде кредитов структурам собственника, конечно, это не совсем нормально. Так, в общем, работать нельзя. Но, с другой стороны, это не должно быть ограничением, которое бы приводило к тому, что вообще запретят банку кредитовать своих собственников.
Сегодня в России действует положение, согласно которому риски банка на одного или группу заемщиков не могут превышать четверти всего капитала банка. В будущем, по словам Алексея Саватюгина, этот норматив может быть уменьшен, хотя, судя по всему, о полном запрете такого кредитования речи быть не может. Горегин Тасунян продолжает.
Это неправильно, попадать в другую крайность. Здесь важно соблюдение какого-то баланса, особенно в нашей стране, где при разумной диверсификации кредитного портфеля, в том числе среди собственников банка, если они тоже диверсифицированы, ты тем самым получаешь некие гарантии возвратности при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств. То есть это не всегда зло, это есть и позитивное в этом содержание, что ты, кредитуя аффилированные структуры, владеешь ситуацией в этом бизнесе, понимаешь, что это реальный бизнес, понимаешь их природу и при необходимости всегда можешь повлиять на возврат кредитов.
В том, что возможное ужесточение требований кредитным операциям банков в отношении их собственников отчасти стало следствием последних скандалов в банковском сообществе, уверенный депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета Павел Медведев. Однако для этого, по его словам, есть и другие причины.
Отчасти, ну, как мне кажется, это связано с тем, что Центральный банк хочет сделать следующий шаг в улучшении надзора. Первый рывок он сделал в 2004 году, когда получил право принимать или не принимать банки в систему страхования, а банкам этого очень хотелось быть принятым в систему страхования. Он ставил условие, вот раскроете всю свою подноготную, тогда мы вас примем. Оказалось, что банки значительную часть подноготные раскрыли, но все-таки не все.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, в свою очередь, не готов согласиться с тем, что главный регулятор российского банковского сектора, Центральный банк, сегодня не располагает достаточной информацией о своих подопечных.
Это не совсем так. На самом деле, сейчас уже достаточно вот эта структура прозрачности обеспечивается. Нет предела совершенству, конечно, можно разделить полностью договора собственника и заемщика, но я думаю, что такие крайности неуместны.
Горегин Тасунян считает возможным снизить норму кредитования одного или группы связанных между собой заемщиков с 25 до 15-20% всего уставного капитала банка. Однако депутат Государственной Думы Павел Медведев называет непринципиальным ограничение такого показателя.
Надо дать Центральному банку то, чего он добивается уже много лет. Право использовать в надзоре так называемые профессиональные суждения. Дело в том, что отношения всякие, а в частности в финансовой сфере, не могут быть полностью формализованными. Частенько бывает так, вот в тех скандалах, которые мы наблюдали, это было так. Формально все более или менее благополучно, а по существу плохо. Как-то этот вопрос запутан, но он не запутан для неформального надзорного решения. Надзорный специалист это понимает, и он мог бы предотвратить многие неприятности, если бы у него было право действовать так, как это делается в западных странах.
Иначе говоря, вы допускаете, что суждения о законности и целесообразности того или иного действия банка должны выноситься специально уполномоченными чиновниками. Но нет ли здесь поводов для коррупции?
Это звучит ужасно, и некоторые депутаты против этого возражают добросовестно, потому что они говорят, ну как же так, и так жалуются частенько на надзор за то, что он не вполне добросовестно себя ведет. А тут мы прямо прямым текстом разрешаем поступать так, как хочет левая нога. Если мы хотим сделать надзор полноценным, мы должны на это пойти. А бороться с левой ногой в другом месте, там, где мы назначаем людей на важные должности. Вот мы должны поставить такого человека, которому мы доверяем. А уж если мы ему доверяем, мы ему должны доверить и профессиональное суждение.
Алексей Саватюгин не сообщил, в какие сроки может быть принят закон об ограничении кредитования банками своих собственников. Впрочем, как считает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для этого вполне достаточно решения одного центрального банка.
В понедельник в южноафриканском городе Дурбане открылась очередная, уже 17-я по счету, конференция ООН по проблемам изменения климата Земли. От ее итогов фактически зависит судьба нового международного соглашения по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов, призванное сменить Киотский протокол, срок действия которого истекает в конце 2012 года. Еще два года назад от тогдашней климатической конференции ООН в Копенгагене, завершившейся чуть ли не полным провалом, ожидали проекта некоего обязывающего нового международного соглашения на смену Киотскому протоколу. Напомним, он был подписан в декабре 1997 года в японском городе Киото, но вступил в силу лишь в феврале 2005 года. Одно из главных положений протокола – сокращение его участниками к 2012 году объемов выброса ими парниковых газов в атмосферу на 5% к уровням 1990 года. Правда, эти обязательства относятся не вообще ко всем 140 странам мира, ратифицировавшим Киотский протокол, а лишь примерно к 40 из них с наиболее развитой экономикой. К Киотскому протоколу не присоединились, в частности, Соединенные Штаты и Китай, то есть две крупнейших экономики мира, которые по общему объему выбросов в атмосферу парниковых газов значительно опережают остальные страны. Причем еще в 2006 году Китай по этому показателю обошел и Соединенные Штаты. В 1990 году на долю этих примерно 40 наиболее развитых стран мира, участниц Киотского протокола, по экспертным оценкам приходилось в целом примерно 64% всех этих выбросов в мире. Сегодня менее 1/3. И теперь эти страны увязывают свои дальнейшие шаги с подобными обязательствами ведущих развивающихся стран, удельный вес которых в мировой экономике за минувшие 20 лет сильно изменился. А развивающиеся страны со своей стороны, да и некоторые из наиболее развитых, например, Япония и Канада, ожидают уступок со стороны двух крупнейших в мире эмитентов парниковых газа Китая и США. Более того, многие страны развивающиеся ожидали и ожидают от западных стран внушительной финансовой помощи на преодоление ими последствий изменения климата. Из интервью нашему радио сотрудника Берлинского научного центра Уда Зимониса.
Здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. С другой стороны, один из канонов организации Организации Объединенных Наций общая, но дифференцированная ответственность. Это означает, что развитые страны должны взять на себя основное бремя в том, что касается общемирового сокращения выбросов парниковых газов. Но при этом они обязаны помочь и странам менее развитым. На сегодня многие страны мира вообще не имеют каких-либо обязательств в рамках Киотского протокола. Их взяли на себя лишь 36 стран, плюс Европейский Союз. Так не может продолжаться дальше. По крайней мере, такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия. Но главный вопрос здесь остается, как именно распределить финансовую помощь Запада. Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизмы их предоставления.
Год назад, перед климатической конференцией ООН в мексиканском Канкуне, никто и не ставил амбициозных целей, и ее итоги оказались весьма скромными. Одним из главных результатов считалось договоренность о том, где будет аккумулироваться основная часть тех самых 100 миллиардов долларов, которые развитые страны еще год назад в Копенгагене в принципе согласились выделить до 2020 года в виде помощи странам развивающимся, а именно в специальном климатическом фонде. Управление этими деньгами было решено доверить Всемирному банку. Но вот незадача. Как именно развитые страны будут эти деньги собирать, им лишь предстоит еще договариваться. После конференции в Канкуне руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute в Вашингтоне Майрон Ибел в интервью нашему радио объяснял это так.
Сама идея перераспределения финансовых ресурсов развитых стран в пользу других продвигается в основном самими развивающимися странами. Эта идея находит поддержку и в Европейском Союзе. В США такое не пройдет. Чтобы предоставить такую помощь, Соединенным Штатам фактически придется занять деньги у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же их Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность. С политической точки зрения в США это просто нереально, несмотря на всю привлекательность такой схемы для развивающихся стран. Так что в целом, на мой взгляд, такие предложения обречены.
В пятницу на прошлой неделе британская газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия считают необходимыми новые переговоры о том, как именно и за счет каких стран должен формироваться 100-миллиардный фонд помощи Запада развивающимся странам. Источники, близкие к участникам переговоров, указывала Financial Times, опасаются, что если на нынешней конференции не будет прогресса на переговорах о новом обязывающем международном соглашении, которое сменило бы Киотский протокол, то и сама идея 100-миллиардного фонда может оказаться под угрозой. Очередная, уже 17-я по счету, климатическая конференция ООН, открывшаяся в понедельник в южноафриканском городе Дурбане, продлится до 9 декабря. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если партия окажет мне такое доверие, я готов баллотироваться на пост президента
России. 4 года наказания не вернут мне сына.
Призовем население Южной Осетии к акциям гражданского неповиновения.
Противостояние местных сербов и военнослужащих миротворческих сил
продолжается. Заключение экспертов звучит так. Андерс Брейвик не вменяем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».